эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. Здравствуйте. 7 лет без Анны Политковской. Открыта мемориальная доска в память о российской журналистке. «Россия с любовью» – концерт Гедона Кремера в Берлине в знак солидарности с теми, кто борется за права человека в России. Кампания протеста правозащитного движения Amnesty International также против нарушений в России прав человека. Она приурочена к эстафете Олимпийского огня. Развитие ситуации вокруг 30 задержанных активистов Greenpeace, которых Россия обвиняет в пиратстве. Вручена Нобелевская премия по медицине. Эти и другие темы в программе «Время свободы». Сегодня исполняется 7 лет со дня убийства российской журналистки, обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Она была застрелена в своем доме в центре Москвы 7 октября 2006 года. Продолжит тему Любовь Чижова.
Дело Политковской в июле 2013 года начали рассматривать во второй раз. Коллегия присяжных была набрана с третьей попытки. Кандидаты постоянно брали самоотводы из-за загруженности на работе или планов на отпуск. Отобранная коллегия не устроила адвокатов. Им не понравилось, что в коллегию вошли лишь пенсионеры и безработные. Кроме того, среди присяжных не было ни одного выходца с Кавказа. В первый день слушаний из коллегии выбыли двое присяжных. Один взял больничный, а второй заявил, что не хочет приходить в суд. Первое судебное рассмотрение дела об убийстве Политковской состоялось в 2008-2009 годах. Все фигуранты были оправданы присяжными и дело вернули на доследование. Сегодня на скамье подсудимых находятся братья Руслан, Ибрагим и Джабраил Махмудовы, их дядя Ломали Гайтукаев и экс-милиционер Сергей Хаджикурбанов. По версии следствия, Руслан Махмудов непосредственно убил Политковскую, его братья следили за ней перед убийством, а Гайтукаев и Хаджикурбанов выступали в роли организаторов. Еще один причастный к преступлению, экс-милиционер Дмитрий Павлюченков, ранее заключил сделку со следствием и был приговорен к 11 годам колонии. О судебном процессе говорит адвокат семьи Анны Политковской Анна Ставицкая.
Если отвечать на этот вопрос, почему до настоящего времени не раскрыто убийство, я могу сказать, как бы это нелицеприятно звучало в адрес органов расследования. Мне кажется, что большая вина в этом именно органов расследования, которые не очень хорошо расследовали это дело. Можно было по горячим следам допросить определенных свидетелей, и это бы, возможно, раскрыло это преступление гораздо быстрее. Более того, следствие предпринимало попытки, если так можно выразиться, сокрытия людей и непривлечения их к ответственности. В частности, господин Павлюченков, который сейчас осужден и уже отбывает наказание, в первом процессе был главным свидетелем со стороны обвинения. Процесс первый был в 2008 году, и в том случае, если бы еще тогда следствие привлекло Павлюченкова к этому делу, и он был не свидетелем, а обвиняемым, возможно, это преступление сейчас уже было бы окончательно раскрыто. А в убийствах, когда упущено время, наверстать это практически нереально.
А почему следствие не очень торопилось, как вы считаете?
Вы знаете, мне сложно сказать, почему оно не торопилось. Здесь, может быть, наверное, два ответа на этот вопрос. Первое, не хотело торопиться, а второе, просто потому что не умеет торопиться в силу своих профессиональных качеств. Что именно в данном случае играла решающую роль, мне сложно сказать, возможно, совокупность двух факторов. В частности, что касается Павлюченкова, это «Новая газета» и «Сторона потерпевших», если так можно сказать, постарались и представили следствию доказательства, которые позволили следствию привлечь Павлюченкова к ответственности. Но это не мы должны этим были заниматься, а само следствие и еще несколько лет назад.
Когда лично для вас в деле об убийстве Анны Степановны Политковской будет поставлена точка?
Лично для нас и для стороны потерпевших. Точка будет поставлена только тогда, когда будет установлен подсудимый заказчик.
Вы верите в то, что заказчик в этом деле будет найден и установлен?
Ну, вы знаете, я просто не такой человек, который руководствуется понятиями «верю-не верю». Я могу сказать, что мы со своей стороны будем предпринимать все усилия для того, чтобы это было так, и заказчик был привлечен. Поэтому сторона потерпевших в этом деле достаточно занимает активную позицию.
Это была адвокат семьи Политковских Анна Ставицкая. Сын Анны Политковской Илья считает, что за 7 лет, которые прошли со дня убийства его мамы, отношение российского общества к этому громкому делу никак не изменилось.
Я думаю, что тем, кого оно волновало в момент, когда это все произошло, их же и волнует до сих пор. Но никакого расширения интереса в России я не вижу. То есть те же люди, которые переживали, сочувствовали нам 7 лет назад, те же это делают до сих пор.
Одно время вы выходили из второго уже судебного процесса по делу о расследовании гибели вашей мамы, потом вас уговорили туда вернуться. Я, в общем, понимаю примерно, почему вы выходили из процесса. Вот как вы нашли в себе силы вернуться в этот процесс, и почему вы, в общем, остаетесь там до сих пор и ходите в суд?
Мы поняли, что хуже, если мы не будем контролировать то, что там происходит. Очевидно, что адвокаты обвиняемых стали пользоваться нашим отсутствием. И нам пришлось согласиться и войти обратно в судебное заседание, для того, чтобы потом не оказалось, что либо они будут осуждены, либо оправданы, и мы ничего по поводу этого сказать не сможем, свое мнение.
Что вы думаете о судебном процессе?
Судебный процесс, как мне кажется, да, затягивается в первую очередь по вине обвиняемых. Я не вижу никакого здравого смысла в том, что сейчас происходит с их стороны, потому что та сторона копается в ненужных деталях, очень грамотно уходя от основных вопросов. Где они были 7 октября, где они были до 7 октября, там, в те дни, в которые конкретно интересует следствие.
У вас есть уверенность в том, что в деле об убийстве вашей мамы будет поставлена точка, и виновные в убийстве понесут заслуженные наказания?
Да, есть надежда. Те, которые сейчас находятся в суде, безусловно, причастны к преступлению. Важный момент, я не говорю, что виновны. Я не доказываю вину. Я просто считаю, это мое мнение на основе прочитанных материалов и услышанных в суде. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мы узнаем и заказчиков, что самое главное, и, может быть, других организаторов и посредников.
Это был сын Анны Политковской, Илья Политковский. В день убийства журналистки в Москве и Санкт-Петербурге пройдут пикеты и митинги ее памяти. Ранее Союз журналистов России учредил премию «Камертон» имени Анны Политковской, которой бы 30 августа этого года исполнилось 55 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В 7-ю годовщину убийства журналистки на здании редакции «Новой газеты» вывешена мемориальная доска в память об Анне Политковской. На церемонии открытия собралось около 200 человек, среди них и наш корреспондент Елена Поляковская, которая вернулась в Московское бюро «Радио Свобода» с подробностями. Елена, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Мемориальная доска, которая сегодня была открыта в Потаповском переулке на здании «Новой газеты», с собой представляет три вырванных блокнотных листа, выполненных из литейной бронзы. В верхней части мемориальной доски располагается портрет Анны Политковской. Появлению памятного знака предшествовали конкурс, который проходил приблизительно полтора года назад, и выиграли его скульптор Иван Балашов и его коллега-архитектор Петр Архипов. Мы сейчас можем послушать, что сказал один из авторов, скульптор Иван Балашов.
У меня был более суровый образ, но так она смотрела над очками, и так я ее сделал, ну, как-то в основном все фотографии, с которыми я работал. Она такая невеселая, надо сказать. Ну, ее, в общем, все знают как такую железную женщину. И потом решили ее сделать все-таки более доброй, тут некоторые даже улыбка есть. Но все-таки она светлым делом занималась. Ну, пришли к какому-то консенсусу в результате.
Надо сказать, что то, как будет выглядеть мемориальная доска, Иван Балашов обсуждал вместе с представителями «Новой газеты» и с родственниками, и в частности с детьми журналиста Анны Политковской. Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов отметил, что авторы памятной доски очень точно нашли художественные образы.
Аня здесь, так как она любила одеваться, в рубашке с расстегнутым воротом. И мне кажется, что вот эти листы, вырванные из ее блокнота, она пользовалась блокнотами с перфорацией. И почерком, близким к ее почерку, написанные строчки ее памяти, для нас это очень важно. Это было очень трудно, но это получилось. И благодаря молодым скульпторам, и жюри, и газете, и Аниным родственникам, и московской мэрии.
На вопрос, почему доска появилась только сейчас на здании, где находится редакция «Новой газеты», и главный редактор Дмитрий Муратов ответил, что тому есть и объективные, и субъективные.
Вы знаете, наверное, что есть закон, по которому в течение 5 лет вопрос о установлении досок не обсуждается. Должно пройти 5 лет после гибели. После этого 1,5 года у нас шел конкурс. Ну вот, собственно говоря, мы почти что уложились.
Церемонию венчала, конечно, открытие мемориальной доски, но сама церемония проходила почти час, и выступавшие говорили о том, что за рубежом память Анны Политковской чтут, и там в честь журналистки называют улицы. А в Москве улицы Политковской пока нет, и по мнению президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова, сожаление вызывает то, что в России даже спустя 7 лет после гибели то, что делала Анна Политковская, пока не оценено по достоинству.
Легче добиться единомыслия в чужой стране, чем в своей собственной. У нас существует огромное количество людей, которые по-прежнему думают, как Владимир Владимирович Путин, о том, что своими писаниями она нанесла меньший ущерб его власти, чем своей смерти. Поэтому вот так оно и получается.
А Дмитрий Муратов, напротив, не считает, что увековечить имя Анны Политковской в названии улицы – это какой-то очень важный принципиальный шаг. По его мнению, сама журналистка отнеслась бы к этому спокойно.
Политковская была человеком, который не страшно любила какие-то вещи, связанные с увековечиванием, с некоторым пафосом. Она относилась к этому, я вам хочу сказать, с некоторой иронией. Она от этого отмахивалась. И я не знаю про улицу. Я против переименования, а новой улицы не будет. Поэтому, мне кажется, такая же точка зрения у ее родственников. Но все остальное пусть люди решают.
Мы потом поговорили с детьми Анны Политковской. Они как раз сказали, что они хотели бы, чтобы имя их мамы носила одна из улиц Москвы.
Спасибо, Елена. Корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Ну и к сегодняшней дате приурочен концерт, который по инициативе знаменитого музыканта Гидона Кремера будет проводиться в Берлине. «Россия с любовью» – это концерт с участием выдающихся деятелей искусств в знак солидарности со всеми, кто борется за права человека и правовое государство в России, испытывает в последние месяцы все возрастающее давление. Радио Свобода планирует вести прямую трансляцию концерта сегодня вечером, ну а накануне наш корреспондент Юрий Векслер побеседовал с Гидоном Кремером.
Вы знаете, мне, живущему далеко от России, трудно судить о ситуациях в России. Я не беру на себя смелость ее обобщать. Но даже находясь далеко, отголоски тех событий, которые происходят, конечно, до меня доносятся. И я очень часто просто беспокоюсь за то, что происходит. Я музыкант, я не собираюсь воевать, не собираюсь становиться политиком. Своим делом, своей музыкой, совместно со своим коллективом «Кремерата Балтика» мы хотим просто выразить свое сочувствие, сострадание и дать задуматься тем, кто решает вопросы таким жестким образом. Нам хочется поставить знак вопроса, и мне не хочется быть равнодушным к тому, что происходит и меня беспокоит. Отмалчиваться, отговариваться, ссылаться на какие-то общие тенденции, на идеологию, на величие России. Россия – великая страна с великой культурой, и мы ее все любим. И поэтому мои коллеги и я, выдающиеся музыканты, своим делом хотят напомнить тем, кто глух к страданиям, у кого нет сердца, для тех, кто невиновно осужден, как нам кажется, невинно, для тех, кто глух к страданиям и к несправедливости, мы хотим своими звуками открыть сердца и постараться поддержать тех, кто в беде. Естественно, мы не изменим ситуации в мире. Мы вряд ли изменим даже ситуацию в России. Но вызывать милость к падшим – русская традиция. И нам хочется своими звуками напомнить об этом. В этом концерте принимают участие выдающиеся исполнители. Большинство из них – мои близкие друзья – Марта Аргерих, Даниэль Байронбойм, Хатя Бунетишвили, Николя Альтштедт, тот виолончелист, который перенял мой фестиваль в Локенхаузе, Эммануэль Пахут, который один из выдающихся флейтистов мира, ну и, естественно, мой коллектив «Кремерата Балтика», Но нельзя забывать и о тех композиторах, которые невольно или вольно принимают участие в этом концерте. О Гии Кончели, который посвятил свой новый опус Михаилу Борисовичу Ходорковскому. О Алве Перце, о Софье Губайдулиной. Ну, естественно, о русских классиках. Будь то Шостакович, Прокофьев, Чайковский, Рахманинов. Среди тех авторов, которые будут присутствовать в зале, среди тех моих близких друзей, будет и Леонид Десятников, хорошо знакомый русскому слушателю, менее известен на Западе, но фрагменты его киномузыки к фильму «Мишень» завершат этот необычный, но важный концерт. Весь этот букет музыки сложился, потому что мы все едины в нашем порыве эмоционально поддержать тех, кто в беде. Еще хотел сказать, что всегда, начиная с юности, с лет студенчества в Московской консерватории, мне хотелось своим делом быть нужным. Я думаю, что музыка существует не только для развлечений, не только для удовлетворения амбиций исполнителей, но у музыки есть еще главная функция – вызывать сочувствие, сострадание, расширять диапазон слышания, вслушивания в звуки у публики. Короче говоря, музыка полна любви и добра, которые хочется распространять. Наш концерт не уникальный в своем роде, потому что мы, можно сказать, продолжаем традиции тех великих ушедших музыкантов, которые часто задавали тон и тоже по-своему обращали внимание на справедливость. Будь то Леонард Бернстайн, Пабло Казальц, Ягуди Менухин или Слава Ростропович. К сожалению, их больше нет среди нас. Но то, что они делали при жизни, не только своими звуками, вдохновляет и нас продолжать их дело.
С Гидоном Кремером беседовал Юрий Векслер. Студенты Чешской высшей школы экономики сегодня, по случаю 7-й годовщины убийства журналистки Анны Политковской, собираются на вечер, названный «Анна на линии огня». Дискуссия посвящена критическим статьям Политковской во время Чеченской войны, а также отношению в России к журналистам, которые не боятся возвысить свой голос в защиту прав человека. С подробностями Александра Вагнер.
Русская журналистка Анна Политковская, корреспондент «Новой газеты», не боялась открыто критиковать российское правительство за его действия во время Чеченской войны. 7 лет назад, 7 октября 2006 года, она была убита 4 выстрелами. Неизвестный убийца прекратил жизнь человека, который для многих был символом надежды, что совершенные преступления не будут проигнорированы и забыты. Говорится на странице, приглашающей студентов и всех желающих принять участие в вечере «Анна на линии огня». Это название взято из фильма, снятого в 2008 году режиссером Машей Новиковой «Анна. 7 лет на линии огня», который будет показан сегодня в Праге. В Чехии о годовщине убийства Анны Политковской вспоминают ежегодно. К 5-й годовщине вышел чешский перевод ее дневников и статей, объединенные под названием «Русский дневник». А год назад в Карловых Варах появился парк, который несет имя журналистки. Карловы Вары считаются своеобразным центром русской общины в Чехии. Сюда ежегодно на лечение приезжают сотни россиян, а многие из них вкладывают средства в чешскую недвижимость. О решении администрации города рассказывает представитель мэрии Ян Копал.
Есть подозрение, что Анна Политковская является жертвой политического своевластия и была убита именно по той причине, что властям была неудобна ее журналистская деятельность. Политковская не цензурировала свои взгляды и не приукрашала действительность. Идея назвать парк ее именем принадлежит не городу. К нам обратились с таким предложением представители одной из чешских общественных организаций – переименовать любое городское пространство. Мы раздумывали об улице или здании, однако год назад в нашем городе не появилось ни одной новой улицы, ни достаточно значительного здания, чтобы оно могло носить имя русской журналистки. В то же время мы понимали, что судьба Анны Политковской заставляет человека задуматься о многих вопросах – правах человека и роли государства, поэтому мы решили назвать ее именем место, где можно посидеть и подумать. Парк на границе административной и курортной частей города. Таким образом, этот парк доступен как местным жителям, так и тем, кто приезжает в Карловы Вары на лечение.
Карловы Вары посещают много туристов из России, и россияне являются владельцами здешней недвижимости. Как они реагировали на инициативу назвать парк именем именем Анны Политковской.
Я лично ни с какой реакцией не сталкивался, однако в прессе проводились опросы на эту тему, и отклики были как позитивные, так и негативные. Одни говорили, что поскольку в России в честь Анны Политковской вряд ли в ближайшее время переименуют улицу или парк, то хорошо, что такое место есть в Карловых Варах. Другие критиковали нас и говорили, что чешский город не должен вмешиваться во внутренние дела России. Я же считаю, что мы космополитический город. В Карловых Варах есть улицы и пространства, названные в честь известных деятелей со всего мира, людей искусства, тех, кто боролся за права человека. Парк, названный именем Анны Политковской, является выражением отношения города Карловы Вары к происходящему в мире, и это не является для нас чем-то исключительным.
Кроме парка в Карловых Варах, в честь Анны Политковской названа площадь в Риме и пресс-центр Европейского парламента в Страсбурге. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня активисты «Гринпис» вновь проводят в Москве пикеты у здания российской компании «Газпром» в поддержку арестованных экологов и команды судна «Арктик Санрайз», а также против добычи нефти в Арктике. Одиночные пикеты проходят с 19 сентября, когда корабль «Гринпис» был задержан российскими властями в Печорском море. Днем ранее экологи пытались провести акцию против добычи нефти у платформы «Приразломная». 30 человек, находившихся на борту судна, арестованы ленинским судом «Мурманск». На 2 месяца им предъявлено обвинение по статье «Пиратство». Адвокаты активистов и сотрудники «Гринпис» сегодня рассказали о бесчеловечных, по их оценках, условиях содержания арестованных, а также о дальнейших судебных перспективах. Подробнее моя коллега Наталья Джампаладова.
По словам директора программ российского отделения «Гринпис» Ивана Блокова, ситуацию, сложившуюся с арестованными активистами «Гринпис», иначе как абсурдом назвать нельзя. Адвокаты говорят о многочисленных процессуальных нарушениях, предъявленные активистам обвинения по статье «Пиратство» не соответствуют их действиям, уверен Иван Блоков. Выступая в понедельник перед журналистами, он зачитал отрывок постановления о возбуждении уголовного дела в отношении экипажа судна «Арктик Санрайз».
Около 00:30 неустановленные лица действия организованной группы, находясь в Баренцевом море вне территориальных вод какого-либо государства, целью завладения чужим имуществом, используя судно «Арктик Санрайз», а также предметы, используемые в качестве оружия и применения и угрожая применением насилия, совершили нападение на морское судно, морскую ледостойкую стационарную платформу. Это то, что написано в постановлении о возбуждении уголовного дела. Простите, это все не соответствует действительности, как я думаю, очевидно любому человеку. И даже, наверное, самим следовать.
Иван Блоков добавил, что представители Нидерландов, а под флагом именно этой страны вышло в море судно «Арктик Санрайз», обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву с требованием освободить арестованных активистов. По российскому законодательству по обвинению в пиратстве им может грозить до 15 лет лишения свободы. Адвокаты «Гринпис» также отмечают, что в российской судебной системе фактически нет правоприменительной практики по делам о пиратстве. Дело, возбужденное по этой статье, рассматривалось судом лишь однажды. Адвокаты, работающие с арестованными экологами непосредственно в Мурманске, посетили всех обвиняемых в следственных изоляторах. По их словам, условия содержания там фактически бесчеловечные. С подробностями об этом и о том, как в Мурманске реагируют на дело экологов, корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Максим Жаравин.
Сегодня в Мурманске адвокаты арестованных, обвиняемых в пиратстве активистов «Гринпис» рассказали об условиях содержания своих подзащитных в СИЗО. Защитник британца Энтони Перрета Сергей Голубок отметил, что активисты «Гринпис» не могут реализовать многих своих законных прав из-за языкового барьера.
По нашему мнению, иначе как бесчеловечными, охарактеризовать эти условия содержания нельзя. Большая часть активистов не владеет русским языком. И в связи с этим они не могут использовать даже такие базовые возможности. Например, для того, чтобы получить доступ к своему банковскому счету, который открывается для всех находящихся в следственном изоляторе, им нужно написать заявление. Заявление нужно написать, понятное дело, на русском языке. Для того, чтобы можно было открыть окно, чтобы вздохнуть свежим воздухом, им нужно обратиться к сотруднику следственного изолятора на русском языке. Они не могут реализовать своих базовых прав, которые предоставлены всем именно из языкового барьера. Например, есть право у лиц, находящихся в следственных изоляторах, позвонить своим родственникам, на свой счет, разумеется. Но разговаривать они должны на языке, понятном сотруднику следственного изолятора. Сотрудники следственного изолятора понимают только русский язык, который, как вы понимаете, родственники большинства активистов не понимают.
В минувшую пятницу на судне «Гринпис» «Арктик Санрайз», которое стоит на рейде в глубине Куланга Кольского залива, прошел очередной осмотр. Для проведения процедуры у осмотра из следственного изолятора на борт корабля доставили старшего механика Манаса Уголса. По его словам, в скором времени генератор, вырабатывающий электричество для корабля, остановится. Вместе с этим перестанут работать, естественно, и функции на корабле, за исключением резервной системы. Это приведет к тому, что корабль просто придет в непригодность и не сможет сразу тронуться с места, когда это потребуется, в случае, если его все-таки освободят. В субботу, 5 октября, в Мурманске прошла акция, которая была организована местной природозащитной организацией «Природа и молодежь» в поддержку и знак солидарности задержанных активистов. Организаторы акции собирали иностранную литературу для библиотек СИЗО, а также рукописные пожелания. Больше общественность на эту ситуацию с Гринпис не реагирует, никто эту ситуацию не комментирует. За исключением губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которая однажды высказалась, что ей очень жаль, что Мурманск в очередной раз мелькает на федеральных каналах в связи с такой печальной ситуацией вокруг Гринпис.
Рассказывал Максим Жаравин, корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске. Адвокаты активистов «Гринпис» намерены обратиться в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить законность задержания судна «Арктик Санрайз» российскими властями. По словам Александра Мухортова, адвоката «Гринпис Интернешнл», который защищал активистов во время задержания и на судах по избранию меры пресечения, экипаж «Арктик Санрайз» считает, что российские власти незаконно захватили судно.
19 числа на борт ледокола «Арктик Санрайз» садится вертолет, из него высыпают вооруженные люди в масках. Часть экипажа закрылась в радиорубке и пыталась сообщить о том, что происходит на борту. Вооруженные люди сразу следуют туда, вышибают дверь, сгоняют находящихся на борту в свободные помещения. Производится тщательный обыск, изымают личные вещи. При этом капитан находится в ходовой рубке, ему предлагают следовать в Мурманск. Капитан отказывается, глушит двигатель. Его запирают ко всем остальным, привязывает пароход. Корабль береговой охраны «Ладога» буксирует его в Мурманск. 24-го утром доставили ледокол на рейд Кольского залива в Мурманск. В это время уже мы начали работу, обращаемся в погрануправление, нас оттуда переадресовывают в Следственный комитет. В Следственном комитете нам говорят, что к нам не поступали материалы, мы ничего не знаем. В общем, все это продолжается в течение дня. В это время уже собрались, приехали представители консульств. И только ближе к вечеру нас вызывают в Следственный комитет, где объявляют, что возбуждено уголовное дело по статье «Пиратство». На протяжении вот всего периода, что я находился в Мурманске, я общался со многими, в том числе я говорю с капитаном. Он отражает мнение всей и команды, и активистов «Гринпис». Все они возмущены тем, что произошло с ними. Они считают это никак иначе, как вооруженным захватом.
Говорил адвокат Александр Мухортов. Во вторник, 8 октября, в Мурманском областном суде будут рассмотрены апелляционные жалобы на арест активистов «Арктик Санрайз». Как ожидается, первыми будут рассмотрены жалобы трех человек – руководителя пресс-службы «Гринпис» Александра Аллахвердова, корабельного врача Екатерины Заспа и фотографа Дениса Синякова, который освещал акцию «Гринпис». После решения апелляционной инстанции адвокаты активистов намерены направить жалобы на арест экипажа судна «Арктик Санрайз» в Европейский суд по правам человека. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в день, когда начинается эстафета Олимпийского огня 2014, международная правозащитная организация Amnesty International проводит серию акций протеста против нарушений прав человека в России. Пикеты пройдут во многих странах, но только в России Amnesty International столкнулась с отказом местных властей в согласовании акции, во время которой должны были запустить в небо воздушные шары. Из-за запрета правозащитники вынуждены ограничиться одиночным пикетом в Москве на Пушкинской площади, рассказала моему коллеге Арслану Саидову, координатору программы Amnesty International Мария Середа.
Сегодня во всем мире начинается кампания Amnesty International в солидарность с гражданским обществом России против ограничения свободы выражения мнения. Акции пройдут в десятках стран, в них примут участие сотни тысяч наших активистов. Сегодня они начинаются, потому что сегодня начинается олимпийская эстафета. Для многих секций также очень важно, что сегодня день гибели Анны Политковской, делом, которым занимался Amnesty International. Мы хотели провести акцию и в Москве, было подано уведомление. Цель акции была выражение несогласия с ограничением свободы выражения мнения в России. В префектуре было предложено 4 места на выбор. Мы получили ответ, в котором был отказ в согласовании. Упоминалось только одно из мест, которым предложили, при других вообще не упоминались. Мы считаем, что это отказ необоснованный. В отказе говорится, что место непригодно для проведения акции, потому что невозможно обеспечить безопасность 15 человек. Я не понимаю, почему невозможно обеспечить безопасность 15 человек в центре города для мирной акции без использования звукоусиливающих средств, без всяких шествий и так далее. Вот, значит, мы будем отпаривать в суде это решение префектуры. И, кроме того, проводим одиночный пикет, в рамках которого все наши требования к власти будут выражены. Мы считаем, что, несмотря на ограничения, акция должна состояться. Поэтому будем проводить ее так, как можем.
То есть сегодня вечером ваши активисты выйдут с одиночными пикетами в центре города на маршруте прохождения этого Олимпийского огня, и вы считаете, что подобный формат акции, он вполне допустим и не противоречит российскому законодательству, и у вас не должно быть никаких проблем, или вы все-таки опасаетесь, что и эту акцию могут пресечь?
Наши активисты выйдут с пикетом, с одиночным пикетом около памятника Пушкина. Это не привязано к маршруту прохождения Олимпийского огня. Это просто место в центре, где мы считаем, что нас может увидеть большое количество людей и наши требования услышать. Как это отреагируют власти, я не знаю. С нашей точки зрения, это абсолютно законная акция. Одиночные пикеты не требуют согласования. Никаких экстремистских призывов к насилию там не будет. Поэтому по закону акция должна пройти мирно. Как на самом деле она пройдет, мы узнаем сегодня.
Чем вы объясняете, что власти не разрешили вам провести санкционированную акцию? Как она должна была проходить по вашему сценарию? Вообще, что вы задумывали именно?
Не задумывали ничего опасного. В уведомлении было написано, что во время подготовки акции будет использовано оборудование для надувания воздушных шариков. Это самое опасное, что там могло произойти, это надувание воздушных шаров. Мы, скорее всего, проведем эту акцию в другой день, если получим согласование. Поэтому я не хотела бы раньше анонсировать наш творческий замысел. Я думаю, что отказ связан не, естественно, не с рисками, не с безопасностью, а с темой акции, которая вызывает, скажем так, дискомфорт властей.
С Марией Середой беседовал мой коллега Арслан Саидов. В Москве в понедельник, как уже было сказано, началась эстафета Олимпийского огня перед играми в Сочи. Маршрут передвижения факела составляет 65 тысяч километров. Проходит через 2900 городов и сел всех 83 субъектов Российской Федерации. Организаторам предстоит реализовать пропагандистскую концепцию национального единства, молодости и спорта в непростых условиях чрезвычайных мер безопасности и опасений провокаций на пути Олимпийской эстафеты, в проведении которой занято 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч волонтеров. Открытие эстафеты в минувшее воскресенье в Кремле с участием президента России Владимира Путина не обошлось без накладок и подтвердило опасения тех, кто считает, что политический климат в стране не слишком соответствует идеалам олимпизма. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Мероприятие на Красной площади было настолько заорганизовано и уныло регламентировано, что очень трудно его сравнивать с достаточно веселыми и такими человеческими акциями в Лондоне, в Ванкувере и во многих других местах. Было полное ощущение, что очень мало людей на Красной площади. Присутствовали только, как говорится, проверенные товарищи, и это было особо заметно, когда несли факел по территории Кремля. Жиденькая цепочка одинаково одетых людей просто никак не работала на идею массовости. И вообще постановка шоу не впечатлила. Пара официозных станций в стиле а-ля Рюс. Хор Пятницкого спел про Россию. Молодежь в спортивных костюмах исполнила такой рэп на ту же самую тему. В итоге публика получила довольно примитивный набор номеров на тему «России вперед». И как венец всего этого был прибытие огня на Красную площадь. Его привезли в таком простецком с виду микроавтобусе.
Ощущение такое, что могут случиться какие-то, что называется, провокации, и может быть загашен этот Олимпийский огонь, хотя мы знаем, что он сам и по своей инициативе потух на некоторое время в минувшее воскресенье. Дело в том, что вот бежит эта цепочка по Васильевскому спуску, с одной стороны глухая просто линия автобусов, факелоносцы окружают такие тяжелого вида ребята, очевидно, это секьюрити, которые так озираются во все стороны и бегут уж совершенно борцовским таким шагом. И время, скажем, Лондонской Олимпиады тоже были ведь инциденты, и Ванкувер тоже, когда пытались погасить Олимпийский огонь. Шансы есть такие в Москве?
Я думаю, при той огромной дистанции, которую пройдет Олимпийский огонь по России, шансы есть везде. Мне кажется, что зря оргкомитет Олимпиады, его представители уверенно и упорно говорят о том, что факел с таким гигантским запасом сделан, что он просто не может погаснуть нигде, ни в космосе, ни в воде Байкала. Оказалось, что факел преспокойно погас буквально в ту же секунду, когда факелоносец Чаварш Карапетян внес факел на территорию Кремля. Но это было настолько глубоко символично. Может, это недобрый знак, может, просто случайность, но уже после этого заговорили официальные представители, что это случайность, ничего страшного. Ну и, конечно, ничего страшного, но когда на виду телекамер на территории абсолютно пустого Кремля какой-то человек в официальном костюме, типичный охранник, подносит обычную зажигалку и поджигает погасший факел, но мне кажется, это выглядит немножко смешно.
По-моему, председатель Олимпийского комитета опроверг ваши слова. Он говорил о том, что это какой-то запасной олимпийский огонь, который тоже так же бережливо перевезен из Греции.
Я думаю, что лукавил, потому что есть же видеозапись, все же видно. Человек не подносит из какой-то специальной лампады специальный огонь. Он просто достает довольно обычную с виду зажигалку. Это даже если я и не прав, это не меняет сути. Я хочу обратить внимание на то, что факел погас уже второй раз. Первый раз он не загорелся на репетиции в Олимпии. И тогда греки были страшно удивлены. Они-то думали, что факел зажжется. Руководитель российской делегации им объяснил, что, оказывается, факел не зажегся, потому что так было задумано. Мне кажется, это сплошное лукавство, как, впрочем, во всей церемонии. Она напоминала, я бы сказал, инаугурацию Владимира Путина, проносящегося по совершенно зачищенной пустой Москве. Вот ощущение было ровно такое же, хотя публики было много, специально подготовленной публики, но ощущение пустоты, антинародности, я рискну сказать такое слово, увы, присутствовало.
Ну вот тут вот что интересно. Вы говорите об антинародности, а идеологическая затея всей этой эстафеты, она как раз и сконструирована, основана на этой вот идее народности, потому что, как в былые советские времена, каких только представителей, каких только социальных слоев российского общества не привлечено для того, чтобы нести в течение 123 дней этот олимпийский огонь по всем субъектам Российской Федерации. Очевидно, нас ждет какая-то долгая пропагандистская кампания ежедневная телевизионная.
Ну, разумеется, но ведь итоги этой кампании предварительные были видны именно по воскресной церемонии. Все вроде бы присутствует, есть зрители, есть исполнители, есть глава, так сказать, церемонии в лице Владимира Путина. Но когда смотришь и видишь предельную заорганизованность, когда видишь отсутствие каких-то естественных реакций, приклеенные улыбки довольно фальшивые на лицах всех исполнителей, настолько бросилось в глаза, что я думаю, что и вся эстафета будет проходить в таком же ключе. Хотя есть надежда, что в регионах будет, как сказать, более естественно. Вот, может быть, сегодня по территории Москвы будет веселее, но когда я с утра прочел в прессе извещение с длинным списком улиц, где будет ограничено передвижение по ходу передвижения олимпийского огня, как-то вот сразу подумалось об этом. Не нужно ограничивать. Боязнь провокаций, мне кажется, не этим она исключается. Она исключается поведением всей власти не во время эстафеты, а вообще в течение всей жизни.
С Алексеем Кузнецовым беседовал Андрей Шарый. Нобелевская неделя началась в Стокгольме с вручения премии в области медицины 2013 года. Лауреатами стали американские ученые Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зюдхоф из Германии. Они получили награду за открытие в области межклеточных взаимодействий. Главная Нобелевская премия за вклад в укрепление мира будет вручена в пятницу в Осло. С подробностями Сергей Добрынин.
Сегодня в Стокгольме началась Нобелевская неделя, в рамках которой будут объявлены лауреаты Нобелевской премии в естественных науках, премии мира и Нобелевской премии по экономике. Первые три дня Нобелевской недели посвящены естественным наукам. Сегодня были названы лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Вопреки прогнозам большинства экспертов, отдававших премию эпигенетикам, лауреатами стали клеточные биологи. Джеймс Ротман, Энди Шекман и Томас Зюдхоф были награждены за исследование механизмов транспорта белков в живых клетках. О сути открытия рассказывает заведующий лабораторией клеточной подвижности НИИ физико-химической биологии Иван Воробьев.
В этом году Нобелевский комитет верен себе, своей традиции. И, по сути, говорить об открытии надо было 20 и 25 лет назад. Сегодня это уже работы, которые стали некоторой классикой. И часть из них просто вошла в учебники современной по клеточной биологии. Часть, если не вошла, то войдет в ближайшее время. Работы трех авторов связаны с общим процессом, который можно было бы назвать внутриклеточная логистика. Значит, внутри клетки у нас постоянно синтезируются, перемещаются белки. Часть этих белков выходит во внешнюю среду. Для своего перемещения эти белки организуются в специальные комплексы, маленькие пузырьки, И вопрос состоит в том, что каждый пузырек должен найти свой адрес, куда он придет, из какой мембраны этот пузырек сольется. Вот долгое время это была абсолютная мистика. Дело не сдвигалось до тех пор, пока не стало понятно, как устроен процесс, который называют иногда адресация белков в клетке. Правильнее сказать, адресация пузырьков, которые переносят эти белки в клетки. И вот эта адресация, собственно, была выполнена в значительной мере, вернее, расшифровка того, как эта адресация осуществляется, вот трудами трех авторов.
Во вторник будет объявлена лауреата Нобелевской премии по физике. Очевидный претендент – шотландский физик Питер Хиггс. Бозон Хиггса, последний недостающий элемент стандартной модели, был открыт на Большом адронном коллайдере больше года назад. Точнее, в июле 2012 года ученые объявили, что найдена новая частица, похожая на искомый бозон. А в марте этого года появилось подтверждение, что это действительно бозон Хиггса. Правда, до сих пор остается открытым вопрос, полностью ли новая частица соответствует предсказанному. Или это другой вариант бозона Хиггса, соответствующий теориям, выходящим за рамки стандартной модели. Предсказание существования бозона отнюдь не единоличная заслуга Питера Хиггса. Открытие механизма, обеспечивающего массу элементарных частиц, который и позволил предсказать существование неизвестного на тот момент науки бозона, принадлежит сразу же нескольким ученым. Некоторые из них работали совместно, некоторые параллельно независимо. Хиггс даже формально не был первым ученым, предложившим новую идею. Это сделал американец Филипп Андерсон. Вместе с Хиггсом и Андерсоном на Нобелевскую премию могли бы претендовать еще Роберт Браут, Джеральд Хофт, Джеральд Гуральник, Карл Хаген, Томас Кибл и Франсуа Англер. Но у Андерсона и Тхофта Нобелевки уже есть, а Браута нет живых. Кого из оставшихся выберет Нобелевский комитет, если он решит отметить одно из самых громких открытий физики последних лет, мы скоро узнаем. Напомним, что лауреатами в одной номинации не могут стать более трех ученых. В среду будут названы лауреаты Нобелевской премии по химии. Большие шансы стать одним из них имеет выходец из России Валерий Фокин за разработку методов клик-химии. Фокин является профессором исследовательского института Эллен Скрипс в Калифорнии, но с 2011 года работает в московском МИФИ в рамках мегагранта. Вот что рассказал о достижении Фокина и его коллег Павел Лобков.
Это, конечно, очень модное, оно такое хипстерское химия, я бы сказал, называется click chemistry, то есть химия щелчка, ну и в общем лучше не переводить, click chemistry. Это Валерий Фокин, это наш с вами согражданин, он работает в МИФИ, но работу он делал, конечно, в институте Скрипса. Ну вот ему дали мегагрант, но у нас очень много времени идет на построение лаборатории, а в Скрипсе она уже готова, а он с деньги не может тратить на грани. А в чем суть этой click chemistry, что это очень модная химия, в том смысле, что это химия простых решений. То есть сначала делается очень много сложных довольно, просчитывается комбинаций, и делается много очень странных молекул, а потом они одномоментно сшиваются во что-то большое и очень нужное. Причем это происходит в водной среде, без применения ядовитых реактивов, без ртути, пиридина, отсутствия кислорода, высокого давления, всего того, с чем обычно связывается органический синтез. Грубо говоря, химическая реакция проводится как застегивание ширинки или липучки на сумке. Это определенный подход, это целая философия химии. Другая философия химии. Другой фаворит мой, но это группа японцев, но они занимались, в общем, тем, ну, что за что давно было пора дать Нобелевскую премию, это каталитические способности золота, наночастиц золота.
Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
В минувшие выходные американские военные провели две операции почти за 5000 километров от США по поимке двух особо опасных террористов. Были ли эти операции скоординированы или непосредственно связаны между собой, только предстоит узнать. Вот что передает из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Как сообщил представитель Пентагона, в субботу в столице Ливии Триполи подразделение американского спецназа захватило Назиха Абдул-Хамида Аль-Рукаи. Этот человек, более известный как Абу Анас Аль-Либи, главарь Аль-Каиды, подозреваемый в соучастии в организации взрывов американских посольств в Танзании и Кении 15 лет назад, жертвами которых стали 224 человека. По свидетельству источника в ливийских спецслужбах, Аль-Либи подъехал к своему дому в пригороде Триполи после утренней молитвы, когда десяток мужчин в масках неожиданно окружили его машину и разбили в ней окно. 49-летний Аль-Либи пытался достать оружие, но его быстро скрутили, ввели успокоительный инъекцию и увезли. Ранее федеральный суд в Нью-Йорке выдвинул в адрес Аль-Либи обвинение в терроризме. Аль-Либи входит в список самых разыскиваемых персон Федерального бюро расследований США, которое назначило за его поимку награду в 5 миллионов долларов. Пентагон подтвердил, что Абу Анас Аль-Либи находится в безопасном месте за пределами Ливии. Майкл Лейтер, бывший директор Центра по контртерроризму при администрациях двух президентов США, в интервью телекомпании NBC подтвердил, что Аль-Либи являлся довольно крупной фигурой в иерархии Аль-Каиды. Он является весьма важной персоной. Он не только исторически известен как соорганизатор подрыва посольств США в двух африканских странах в 1998 году, но и, собственно, стоял у истоков создания Аль-Каиды. Он был с Усамой Бен Ладеном в Судане в 1994 году. Учитывая опыт и глубокие связи Аль-Либи с Аль-Каидой, его поимка в минувшую субботу означает, что этой сети теперь будет намного труднее поддерживать присутствие в Ливии своих высокопоставленных руководителей, и это критически важно для Соединенных Штатов. Некоторые наблюдатели предполагают, что целью захвата Аль-Либи было не столько желание США наказать его за предполагаемое соучастие в подрыве американских посольств в конце 90-х, сколько стремление нейтрализовать матерого аль-каидовца, вернувшегося в родную страну, которая после свержения режима Каддафи пребывает в хаосе, нашпигована неконтролируемым оружием, и которую от Европы отделяет лишь Средиземное море. За несколько часов до субботней акции в Триполи состоялся другой рейд. Он, как выразился представитель Пентагона, представлял собой попытку захватить известного террориста из организации «Аш-Шабаб» в сомалийском порту Бараве в 180 километрах к югу от столицы страны Могадишо. Бойцы подразделения специальных операций ВМФ США «Морские котики» высадились на берег с быстроходных катеров со стороны Индийского океана. Они взяли штурмом дом, в котором, как полагают, скрывались несколько лидеров воинствующих исламистов, включая верховного лидера «Аш-Шабаб» Ахмеда Годане, более известного как Мухтар Абу Зубейр. Ранее Абу Зубейр заявил, что это он отдал приказ напасть на торговый центр «Вестгейт» в столице Кении, Найроби, в сентябре. Жертвами того теракта стали, по меньшей мере, 67 человек. Детали и результаты субботней высадки американского десанта в Сомали остаются неясными. По словам американских официальных лиц, в результате атаки было убито несколько исламских боевиков, но группа спецназовцев США, не понеся потерь, решила прекратить бой и отступить, опасаясь жертв среди мирного населения. До сих пор неясно, погиб или жив Мухтар Абу Зубейр. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на непоименованного представителя американских силовых структур пишет, что операция в Бараве планировалась за полторы недели, как ответ на террористическое побоище в Найроби. Газета также цитирует слова сомалийского чиновника о том, что правительство его страны было заранее проинформировано о готовящейся атаке. Вот как комментирует эту акцию эксперт по контртерроризму Майкл Лейтер. Соединенные Штаты держат Аш-Шабаб под прицелом уже несколько лет, но наши действия против нее всякий раз требовали колоссального нервного напряжения. Причина, по которой мы на сей раз разработали план захвата Мухтара Абу Зубейра, в том, что он лидер Аш-Шабаб, определяющий программу действий этой организации. Риск того стоил, особенно учитывая недавний теракт в Найроби, ответственность за который взяла на себя Аш-Шабаб. Провал попытки захватить этого главаря, разумеется, вызывает досаду, поскольку он продолжает оставаться в Сомали. При этом мы также не получили никаких разведданных, на которые могли бы рассчитывать в результате рейда подразделения морских котиков. Государственный секретарь Соединенных Штатов Джон Керри, участвующий в Азиатско-Тихоокеанском саммите экономического сотрудничества на индонезийском острове Бали, так отозвался об операциях американского спецназа в субботу. Как мы надеемся, эти операции дадут ясно понять, что Соединенные Штаты Америки никогда не прекратят попытки привлечь к ответственности тех, кто совершает акты террора. Члены Аль-Каиды и других террористических организаций могут убежать, но они не смогут спрятаться. Джон Керри заявил, что администрация президента Барака Обамы в целом довольна результатами операций в двух африканских странах в минувшие выходные. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Санкт-Петербурге в четверг состоится презентация книги Маруси Климовой «Безумная мгла». В нее вошли некоторые записи блога, которые писательница и переводчица французской литературы много лет ведет в живом журнале. С Маруси Климовой беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Маруся, ну я помню, что вы довольно долго не решались завести блог. И вообще для мизантропа это довольно необычное занятие вести блог, потому что мизантроп должен вести дневник для себя, правда?
Смотрите, это примерно такая аналогия. Вот современные художники рисуют на асфальте, на домах, на стенах, и поэтому писатель тоже вполне может писать в блогах. Хотя лично мне жаль, что литература сейчас в привычных формах исчезает. Потому что, наверное, главное удовольствие для писателя – это когда читатели не могут тебе ответить. Именно поэтому комменты я почти с самого начала отключила.
Вы сравнили себя с художником, который пишет на стене, но ведь эти граффити, да, все время ходит какая-нибудь уборщица и стирает. И в ЖЖ тоже ведь тролли атакуют каждую минуту со всех сторон, и даже отключив комменты, все равно от них никак не скроешься.
Во всяком случае, то, что я отключила комменты, это уже хорошо, потому что комменты, они часто замутняют суть. То есть для меня это как такой тренинг, то есть я выкладываю вот свои мысли и смотрю со стороны сама, как это звучит. То есть примерно, как вот была такая книга «Стиль против идей», посвященная, кажется, Селину. Вот. И у меня тоже в основном смысл моих этих самых вот небольших таких зарисовок эссе – это именно стиль. И когда включаются комменты, то это получается как какой-то кашель в зале, когда, предположим, вы исполняете какую-нибудь прекрасную симфонию или сонату, и кто-то начинает кашлять или сморкаться. Примерно так же. То есть отвлекает и замутняет суть. Поэтому комменты я отключила, а насчет тролли, да, действительно, сейчас, конечно, ЖЖ, в общем, практически умер, я считаю, потому что это мутная волна такая хлынула и захлестнула ЖЖ, и поэтому я вот завела себе бложек в Фейсбуке, там, кстати, комменты отключить невозможно, там они есть. Но я это сделала почти сразу после того, как балерина Волочкова спустилась в метро. И я решила тоже стать ближе к народу и завести себе Фейсбук.
Ну, она вышла из метро или по-прежнему там сидит?
Нет, она, конечно, вышла из метро, но она как бы погрузилась туда, прочувствовала в полной мере, так сказать, что называется, общение с народом. Ну вот, и я тоже завела себе Фейсбук, но я там, да, как бы на данный момент осталась, в отличие от нее.
У вас есть в книге размышления об Арт-Брюте и Жанне Дюбюфе, который назвал произведение безумцев искусством, в общем, один из первых, и всячески их пропагандировал. И вы пишете, что только шизофреники и дауны сейчас имеют право водить кистью по холсту и записывать свои гениальные прозрения. Как вы думаете, в русской литературе достаточно безумной мглы?
Нет, в русской литературе как раз безумной мглы недостаточно. Фактически она отсутствует, потому что люди, которые вот сейчас пришли в искусство и в литературу, они в отличие, вот помните, 90-е годы, в 90-е годы как бы искусство было таким сверхчеловеческим, а сейчас в искусство пришли недочеловеки, то есть оно какое-то недочеловеческое. Не знаю, можно назвать имена там того же Прилепина, который, вот знаете, вот такая вот животная хитрость там человеком двигает, и который пишет там, с трудом там составляя, скрепляя слова. Трудно вообще понять, честно говоря, что он пишет, но у него единственная как бы цель вот именно хорошо устроиться в этой жизни, и такие вот животные инстинкты превалируют. Поэтому в этом отношении, конечно, таких писателей нельзя назвать даунами, какими-то олигофренами и так далее, сумасшедшими. Эти люди, наоборот, прекрасно понимают, чего хотят, и так целенаправленно, тупо, методично идут к своей цели. Поэтому в русской литературе сейчас, конечно, нет никаких даунов, я их не вижу, к сожалению, к большому.
Но вы знаете, что на последней Венецианской биеннале, которая сейчас еще продолжается, как раз произведения безумцев Арт-Брют были в центре экспозиции, «Энциклопедический дворец», и это получилось замечательно. Безумная мгла все-таки постепенно заволакивает вот эти просветы здравомыслия, ну, хотя бы в современном искусстве. Я думаю, что вам нравится этот процесс, вот колыхание этой безумной мглы.
Хорошо бы, если бы это было так, Митя. Мне кажется, что вы немножко оптимистично, чересчур оптимистично смотрите на ситуацию, потому что на самом деле безумной мглы как раз не достает. Предположим, если сейчас описать современную ситуацию и сравнить ее с 17-м годом, когда вот большевики пришли к власти, вот большевиков можно назвать новыми варварами. А то, что сейчас происходит, называется новый хам. Вот эти люди, которые вот сейчас вот рвутся к власти и как бы пихают свою идеологию повсюду, вот это и есть новые хамы. Вот эти новые современные верующие. Только так я бы это определила.
Вы пишете, что есть только три явления в современном искусстве, о симпатии к которым вы можете в любой момент без колебаний заявить вслух. Это Петросян, Церетели и Ласковый май. Ну, собственно говоря, они, наверное, и тоже противостоят вот этому новому хамству.
Как бы у них нет, я считаю, что вообще никаких идей. Они люди чистого стиля. Что Петросян, что Церетели, что Ласковый май. Они именно как бы достигли идеала. Начиная с «Ласкового мая», И кончая, не знаю, там, Церетели Петросяном, который, в общем-то, наверное, уже всем известен, и как бы его лицо уже превратилось в некую икону, такая современная икона. И если бы вот я писала иконы, я бы, наверное, бы в первую очередь написала бы икону Петросяна. Мне кажется, она бы пользовалась очень большим спросом и большой популярностью в массах.
С Марусей Климовой беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».